Мы продолжаем читать наставления о подвижничестве Аввы Евагрия, Евагрия Понтийского. И напомню, мы читаем, остановились в прошлый раз за чтением первого абзаца этих наставлений. И вот первый абзац, он говорит о том, что христианство есть закон Спасителя нашего Иисуса Христа, совмещающий, что касается жизни, познание вещей и боговедение. И мы сказали в прошлый раз, что вот это третье составляющее боговедение, без которого христианство невозможно, немыслимо. Это будет просто христианская этика, в сущности просто этика. И только боговедение делает христианство, собственно, христианством. В этом согласны все святые отцы и все те отцы уже, которые нами прочитаны, и Макарий Великий, и Авва Исаия, и Марк Подвижник, и Антоний Великий. Все они, и после них идущие, которых мы еще, надеюсь, прочитаем, все они говорят о том, что именно знание Бога есть цель и суть христианской жизни. Ведь само Евангелие нам об этом говорит. Ведь именно Христос говорит о том, что «сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Как, кстати, в третьем абзаце практически повторить эти слова Евагрий. «Царство Божие есть ведение Пресвятые Троицы, сопростирающееся соответственно состоянию ума и исполняющее его нескончаемо блаженной жизни». То есть ведь именно познание на языке греческих отцов, как и на языке Евангелия, на языке Библии, есть соединение с Богом, и это именно цель. Знание как единство с Богом, знание как единство с соединение с Отцом во Христе силой Святаго Духа. Именно это дает нам боговедение, богопознание. Не просто исправление нашей жизни, как говорят сейчас практически все, а именно знание Бога, из которого как следствие и исходит преображение, именно таким обычно словом пользуются святые отцы, преображение, изменение нашей жизни. Если мы просто усовершенствуем свою жизнь, не пили, но бросили, то есть пили, но бросили пить, курили, но бросили курить, были развратником, уцеломудрились, были негодяем, стали хорошим. Это ничего не значит для приближения к Богу. Совершенно ничего. Мы привыкли, поскольку живем в очень испорченном мире, мы привыкли, что человек, который имел вредные привычки или имел страсти и их преодолел и их бросил, вот человек, который чего-то достиг. Но Христос-то пришел не для этого. Ведь Он же не это требовал. Для Него именно что с разбойником, что с прокаженным, что с блудницей. Для них первично было обретение знания Бога, которое и приводило к изменению их жизни. И знание Бога первично во всех процессах, происходящих с человеком. Ведь на самом деле трагедия человека не в том, что он стал пить, курить или развратничать. Ведь смерть человека – это не то, что он имеет вредные привычки, Адам-то их не имел. Никаких вредных привычек у него не было, но он был мертв. Потому что когда он отпал от Бога, он умер. И какая разница, что он не имел этих вредных привычек? Авель не убивал никого. а Каин убил. Но оба они находились в одном месте, лишенном Бога. Какая разница, что был какой-нибудь негодяй типа Саула, и был чуть раньше его человек благочестивый Иов. Они же в одном месте будут, в месте, лишенном Бога, отлученные от Бога. И в этом смысле не количество добрых дел, не количество нравственности, не количество вредных привычек определяет статус человека, бытийный статус человека, а то, знает он Бога или не знает он Бога. Но мы совершенно об этом забыли. Для нас совершенно не важно, знаем мы Бога или не знаем Бога. Нам важно, курит или не курит, пьет или не пьет, ходит или не ходит в храм, молится или не молится. Все то, что мы считаем значимым, на самом деле для святых отцов было незначимо. Они-то ведь и не курили, и не пили, и не развратничали. Большая часть из них были там, конечно, как Моисей Мурин, такие покаявшиеся разбойники, но большая-то часть из них, они были безукоризненно благочестивыми задолго до того, как ушли в пустыню. И ушли-то они в пустыню для того, чтобы побороть свою страсть. Наоборот, именно там, уходя в пустыню, они и обретали эту борьбу, и обретали представление о собственной страстности, о чем они, как Иоанн Лесвичев, в 16 лет, живя в миру, ни понятия не имел, он был совершенно благочестив. Но, уйдя в пустыню, он познал себя, он увидел очень много в себе, но увидел именно потому, что познал Бога. И то, что для всех древних христиан, для святых отцов, для всего поколения вот, первого тысячелетия, может, первого полутора тысячелетия христианства, для них важно было именно знание Бога. А мы совершенно этому не придаем никакого значения. Для нас главное – бросить вредную привычку. И когда мы слышим, что человек бросил пить или наркоманить вне церкви, мы содрогаемся, вот надо попробовать. Вот же там же помогла ему эта система или этот человек, помогли ему избавиться от вредной привычки, надо идти туда. Или болезнь какая-то, вот там исцелили ее в другом месте, надо идти туда, это же так здорово, исцеление от болезни. Но Христос пришел в мир для того, чтобы даровать нам познание Бога, познание как соединение с Богом. Ибо ведение Бога на языке святых отцов – это не интеллектуальные студии. Ведение Бога – это соединение с Богом, это встреча с Богом, как любил говорить митрополит Антоний Суружский. И эта встреча с Богом происходит не в лекциях, не в студенческих аудиториях, не тогда, когда мы слышим лекцию о Боге, о Христе, о Церкви, а тогда, когда мы молимся и причащаемся, когда мы именно всеми своими силами, всем своим существом стремимся навстречу Богу, чтобы соединиться с Ним. Устремляемся навстречу Ему, чтобы пережить Его. Вот эту встречу, это общение, как акт любви. Не случайно для древних отцов, для многих из древних отцов, книга «Песнь песней» была историей именно духовной стремления души к Богу. Именно на эту интонацию нас настраивает евангельские притчи о десяти девах или притчи о званых на браке, где показывается о том, что только любовь к Богу определяет подлинность нашей жизни. Она немыслима без любви к человеку, просто немыслима, она не существует в отрыве от любви к человеку. Нельзя любить Бога и не любить человека. Это нонсенс, это невозможное состояние, потому что любовь к Богу есть любовь к тому, кто любит людей. И, естественно, она приводит к любви к человеку. Но сама по себе, скажем, правильное отношение к людям вовсе не приводит к любви, к Богу. От того, что мы помогаем всем людям вокруг, вовсе не значит, что мы любим Бога. И вовсе не значит, что мы Его полюбим. Вовсе не значит, что мы действительно с Ним соединимся. Возможно, но не гарантированно. Потому что без веры все остается в рамках этого мира. Все только здесь. Это не выводит нас навстречу тому, кто нас любит, к тому, кто нас сотворил, к тому, кто умер за нас. По сути дела, мы просто проходим со всей своей формальным благочестием мимо распятого за нас Христа. Его распятие нам не нужно. Мы и без Него можем делать добрые дела. И делали до того, как Он умер, и будем делать до скончания мира эти добрые дела. Не это возводит человека к тому состоянию, из которого он упал. Не это выводит его из категории мертвых в разряд живых. Только соединение со Христом делает это. Пятый абзац наставлений. С отшельниками демоны сами лично вступают в борьбу, а против тех, кои проходят добродетельную жизнь в киновьях или сотовариществах, они вооружают нерадивейших братьев. Но последняя брань гораздо легче первой, потому что нельзя найти на земле людей, которые были бы горше демонов или воспринимали в себя всю их злокозненность. Очень интересно, очень важно, очень мудрое наблюдение и свидетельство, которого очень, вот этой трезвого рассуждения этого, очень не хватает многим и многим современным христианам. Мы привыкли воспринимать свою жизнь, христианскую жизнь, духовную жизнь, как непрестанный, как бы такую вот непрестанная искушаемость падшими духами. То есть кругом нам строят козни бесы. Вся наша жизнь – это непрестанный поток, непрекращающийся поток разных ухищрений и козней бесовских. И мы так привыкли вот воспринимать любой практически неофит, почти любой, очень многие люди, даже вышедшие из неофитского возраста, они считают, что вся их жизнь – это непрестанная вот борьба с искушениями бесовскими. Вот это и так, действительно так, и не так. И вот этого не так гораздо больше. Мы с древнейших времен, вот впервые, когда возникло представление, свидетельство о том, что есть козни бесовские, ну, скажем, со времени Антония Великого. Мы знаем его житие, какие у него там козни бесовские были. И мы знаем его откровение. И вот одно откровение, оно очень важное, значимое, которая говорит вот именно о тотальной борьбе христианина с бесами. Он видит видение, где сатана распростер над всем миром сеть, и через эту сеть никто не может пройти. Шансов никаких. Это очень категорично и очень правильно сказано, но вот такое вот откровение. Кроме смиренного. То есть только смиренный человек может пройти сквозь паутину сатаны, сквозь сеть вражью. И смирившийся, смиряющийся человек, несомненно, пройдет. И, собственно, вся по мысли святых отцов с древности, вся цель христианского искуса, так называемой духовной брани, она в том, чтобы смириться. Сама борьба, она является инструментом божественного промысла для того, чтобы человек смирился. Потому что только смирившийся человек может пройти сквозь эту сеть бесовскую. Только смирившийся человек может войти в Царство Божие и принять те условия, которые там существуют. Только смирившийся человек может выдержать встречу с бесами. Только смирившийся человек может, то есть он является человеком, исторгнувшим из себя то, что и делает любое духовное существо падшим, грешным, одержимым, собственно, демоном или бесом. Только акт исторжения из себя гордыни, то есть акт смирения, состояние смирения, оно и делает нас неспособными ни при каких обстоятельствах превратиться в падшее существо. Ибо, собственно, падшесть и есть гордыня. Гордыня же, по существу, есть отвержение смирения, то есть отвержение полной своей зависимости от сознания этой зависимости и факта этой зависимости, осуществления этой зависимости от Бога. Когда человек сознает эту зависимость и отвергает ее, это и есть гордыня. Когда человек учится сознавать эту зависимость и принимать эту зависимость от Бога, он смиряется, он подчиняется Богу, он слушается Богу, он учится тому, чтобы ходить в воле Божьей, слушаться Бога, как сын слушается отца. Вот вся брань для того, чтобы научиться сыновству, научиться послушанию, научиться доверию, научиться стяжать смирение. И в этом смысле смиряющийся человек – это человек по-настоящему противостоящий той интенции, тому состоянию духа, которое есть у бесов, и которые этим состоянием духа заражают всех доверчивых, всех верящих им людей. И, по сути дела, это притча, не совсем притча, ибо это князь, господствующий в воздухе, как говорит Священное Писание. И вот наша, собственно, борьба с этим падшим духом, она состоит в том, что мы последовательно, методично отвергаем все, что Бог не велит, все, что не является, собственно, послушанием Богу, и, наоборот, подчиняемся Богу во всем том, что мы сознаем как акты божественной воли. Мы покоряем свою волю, его божественной воли. Это и есть наша борьба с лукавыми духами. Вот. Это общий, скажем так, тезис всех древних представлений о борьбе с бесами. Ну вот, скажем, мы прочитали уже, заканчивают первый том «Добротолюбия». Возьмем древний Патерик как одно из древнейших свидетельств о борьбе, брани, каких-то вот именно таких бытовых случаях противостояния бесам. И что мы видим? Если мы вчитаемся в эти строки, то мы видим, что, во-первых, бесы искушают, если мы прочитаем древний Патерик, искушают либо очень и очень плохих монахов, нерадивейших, как говорит здесь Авва Евагрий, либо очень и очень святых. И если мы не раз, не два, так внимательно прочитаем сюжеты патериков, мы увидим, что, собственно говоря, брань прямая брань с бесами есть свидетельство крепости подвижника. Он окреп настолько, что может противостоять. То есть лукавый враг, сатана, отмечает его как своего противника. Он может с ним бороться. Точнее, человек может сопротивляться козням сатаны. Их становится все больше, они остаются все острее, но у человека появляются силы этим козням сопротивляться. А человек, как бы обычный, не возросший еще в меру, он об этом как бы с ними и не встречается. Он борется там с какими-то страстями, еще с чем-то, но он еще не дорос до борьбы с врагом. И читая, скажем, вот весь первый том «Добротолюбия», мы можем заметить и о том, что там практически нет, ну, есть там спиток свидетельств, в которых напрямую говорится об искушениях сатаны. Все остальное, что мы читали, это везде свидетельство о том, как люди борются со страстями, не с бесами, а со страстями. И сама природа страсти для святых отцов не козни бесовские, а болезнь моей собственной души. И когда враг, например, может, да, враг может сделать соблазн, вот, он может, например, показать мне во сне картинку обнаженной девицы. Может, но, по мнению святых отцов, виноват не он, это не его кознь, а моя слабость. И, по сути дела, это говорит о том, что на самом деле вот это видение, оно спровоцировано либо моим обжорством, либо тем, что я много пил, либо тем, что я в момент этого дня, а то и нескольких дней, не держал свои очи и очень ревностно разглядывал девушек на улице, или тем, что я подтщеславился, или тем, что я возгордился или кого-то осудил. То есть сама эта возможность показать картинку соблазнительную мне, она обусловлена мной, а не врагом. Это я виноват. И святые отцы обращают внимание не на то, как его прогнать, а на то, как мне уцеломудриться. И этих картинок не будет. Стоит человеку победить собственную похоть, тщеславие или еще что-то, и картинки уйдут. Не навсегда. Но они уйдут на достаточно долгое время. И когда человек действительно победит свои страсти, они могут прийти. Снова эти картинки, как, скажем, у Иоанна Многострадального, который 18 лет боролся с этим наваждением и не мог победить. Это было бесовское искушение, да, но ведь он был отшельником. Он сидел в пещере, затворником буквально. Вот, он сидел и не мог победить. Это была борьба с бесом очень человека высокой жизни. А мы, по выражению одного подвижника 20 века, еще со страстями-то не сладили. Куда ж нам с врагом-то бороться? И главное, во всей этой системе брани как-то совершенно забывается о, не говорится о Боге. А Он-то где? Если кругом меня окружают бесовские искушения, то где же мой Бог? Как Он мне помогает? И когда мы задаем этот вопрос, мы понимаем, что Он никак не может мне помочь, потому что мы не обращаемся к этой помощи. Мы не верим в эту помощь. Мы считаем, что приближенные к нам – это бесы. Вот есть я, а вокруг меня целый полк этих самых бесов, которые постоянно долбит меня разными искушениями. А там, где-то высоко в небесах, живет Он, Бог, который смотрит на мою брань. Смотрит, смотрит, ну и когда сжалится надо мной, подаст мне помощь. Но ведь мир не такой. Со времени, когда пришел Христос, человек-то ведь не такой уже, не одинокий. Так было, да и то не совсем так уж, но было до прихода Христа. Но теперь-то с нами Бог. Теперь Он с нами до скончания века, теперь Он внутри нас. Он ближе, чем самый близкий нам человек. Он в самых глубинах и недрах нашего сердца, чтобы видеть и слушать нас, и помогать нам. Но вот в этой парадигме, будто бы бесы рядом, а Бог далеко, места Богу не находится. Мы забываем о том, что Он с нами живет. И получается, что когда мы слышим слова о том, что Бог сокрушит сатану под ноги наши вскоре, мы забываем о том, что это Бог сокрушит сатану, а не мы сами его сокрушим. И Бог этот уже в нас живет. И, собственно, наша борьба со страстями, которая и приводит нас к смирению, и есть то, что поможет Ему победить вместе с нами.